Елена Афанасьева. Театр тающих теней. Под знаком волка. Арест. Савва. Балаклава. 1919 год. Октябрь. Волк Антипка бежит за машиной. Бежит, не отстает. Почти как тогда, в апреле, по пути в Ялту, когда он выбился из сил, отстал, но потом нашел Анну и девочек на пустом причале и не умеющего плавать Савву из воды спас. Антипка бежит. Пока бежит, у Саввы есть надежда. Спрашивать, куда и за что его везут на бывшем автографине, бесполезно. Это даже он, Савва, при всей его наивности и неприспособленности к жизни, понимает. С двух сторон от него два крепких мордоворота в форме Деникинской армии. Не дернуться, не сбежать. Заталкивая его в машину, один из них с бульдожьей мордой уже разбил Савве челюсть и скулу. Все лицо теперь болит, и десны выбитых, но не выпавших зубов кровят. Дергаться бессмысленно. Запах от конвоиров неприятный. Грубых папирос и давно немытого белья. Анна будет ждать к ужину, волноваться. Прятать в подушках, чтобы не остыла порцию для него. Лучше бы сама съела. Анна совсем похудела за эти полгода, что может пагубно сказаться на ее здоровье. А Савве что будет? Он и так не в меру упитан. Никакой голод его не берет. Хотя есть хочется постоянно, но он не становится стройнее. Или Анна ему как дочкам лишний кусок подкладывает, а он съедает и не замечает. Антипка отстает. Нет, это просто Савве. Не видно бегущего за машиной волка, мешают два бульдога по бокам. И не разглядеть, а волк бежит, его не бросает. Савва узнает поворот с Севастопольского шоссе на Балаклаву. Еще в разговорах прошлой осенью, когда в имение приезжали важные флотские чины, слышал, что здесь, в Балаклавском порту, важная база флота. Флот теперь давно разграблен и разбит. Еще в прошлом году графиня Софья Георгиевна с гостями обсуждала безалаберность нового командующего и потерю флота. Кораблей, считай, больше нет. Ни у красных, ни у белых, ни тем более у зеленых. Что же в этой таинственной бухте теперь, когда нет кораблей? Куда привезли? Понятно. Но за что? И что с ним будет? Кто ему объяснит? Выгружают, заталкивают в здание на пристани, в зашей гонят в одну из комнат. Ничего хорошего это не сулит. Даже если мораль прочтут и отпустят, как из Балаклавы до имения добираться? В комнате темно. Тусклый свет единственной лампочки. Человек в форме Деникинской армии сидит лицом к окну. «Можем быть свободны, ваш благородь?» — спрашивает затолкавший Савву в комнату бульдог у сидящего около окна офицера. «Можете», — отвечает тот и поворачивается. «Константиниди». Один из двух близнецов, которые часто гостили у графини Софьи Георгиевны. Скорее, это Николай. Если Савва правильно помнит, в последнее время к ним приезжал Николай. В военной форме. Антона, поэта, не было давно. Хотя какой он поэт? Все рифмы у него неправильные. Тонический строй нарушен. Такие стихи даже Савва не позволит себе писать, хотя поэтом себя не считает. Но если поставить задачу, разобрать стихотворный размер, выбрать правильный ритм, подобрать ненавязшие в зубах рифмы, то он напишет точно лучше этого поэта. Но поэта Антона здесь нет. Это хорошо. Про поэзию спорить не придется. Есть офицер Николай, который в последнее время у них часто бывает. Все ведет разговоры с Анной об отправке ее девочек из Саввы в Европу. Вероятно, офицер Николай хочет обсудить с Саввой их отплытие. Без женщин обсудить. Как мужчина с мужчиной, а прислужники низшего чина перестарались и только. Скула болит, и два зуба шатаются. Он языком проверяет. Волнуется, чтобы совсем не выпали. Надо сказать, чтобы Николай наказал этих бульдогов. Савва протягивает Николаю руку. Тот не шевелится. Так и стоит Савва с зависшей в воздухе рукой, не зная, что делать. Дальше держать. В карман убрать. Наконец убирает в карман и, начиная жаловаться на грубость младших чинов, садится на стул. Зубы выбили. Как теперь на место приживутся, не знаю. Скулу разбили. И можно ли теперь воды не холодной или теплого чаю рот прополоскать? От холодной челюсть сведет. «Встать!» Резкий крик Николая заставляет Савву вскочить со стула. «Что там? Не бомба же в сиденье зашита! Почему встать?» «Встать, гаденыш красножопый! Думаешь, тебя привезли сюда чаи распевать?» «Что это с всегда таким галантным Николаем? В имении все чин-чином. Грубого слова не скажет. С Анны не сводит глаз. Хорошо, что самой Анне он безразличен. Савва это видит. В доме принимает. Чаем, когда морковным, когда травяным, и когда и настоящим, угощает. А ухаживание принимать не собирается. Делает вид, что не замечает. Хотя он, Савва, знает Анну. Замечает она все. Думаешь, гаденыш, можно работать на врага и выйти сухим из воды? Спокойно сидеть себе в имении, бабочек собирать, рисуночки свои малевать. Высокий Николай нависает над пухленьким невысоким Саввой. Не работал я на врага. Николай достает револьвер, приставляет его к горлу подростка. На врага не работал. Плакаты, какие велели, рисовал, чтобы протпоек дали, Анну и девочек кормить. Константиниде снимает револьвер с предохранителя. А что про перемещение войск знал? Так там, в Ревсовете, с секретностью слабовато было. Шифр совсем простой. Через стол увидел, за 48 секунд разобрал. Николай взводит курок. 48 секунд, говоришь, паскуда. Пристрелю тебя сейчас быстрее, чем за 48 секунд. Как грубо заговорил Николай. «Анна искать меня будет», — бормочет Савва. И Николай так годливенько усмехается. «Не найдет. Концы в воду. Не найдет». Убирает револьвер от его горла, слава тебе, Господи. Хотя Савва и агностик, но почему-то эти фразы из давних причитаний матери лезут теперь в голову. Слава Господи, одумался. Передумал Савву убивать. «Не найдет». Вкладывает револьвер в кобуру Николай. «Потому что я тебя не здесь пристрелю. Труп твой жирный отсюда далеко до пристани тащить и пол от твоей продажной крови оттирать». На столе в графине прозрачная жидкость. Савва сам не пьет, но сразу понимает, что это не вода. Характерный запах с водой не перепутаешь. Он же знает, что химическая формула C2H5OH – показывает, что в составе молекулы этого вещества находится 2 атома углерода, R равно 12 атомных единиц молекулы, 6 атомов водорода, R равно 1 атомная единица молекулы, и 1 атом кислорода, R равно 16 атомных единиц молекулы. Не вода, в общем, а водка. Или даже спирт. Николай наливает из графина полстакана, залпом выпивает, утирается рукавом. В имении графини Софьи Георгиевны он так себя никогда не ведет. Салфетки, платочки, а теперь рукавом. «Не здесь тебя убью, на пристани, чтобы твой труп сразу свалился в воду и не всплыл до весны, когда его обглодают рыбы и отложат в нем свои яйца, моллюски». Савва морщится. «Не от страшной картины, а от чудовищного невежества». Необразованные они люди, эти константиниди. Один брат законов стихосложения не выучил, другой не знает, что моллюски не откладывают яйца. У морских двухстворчатых дробление спиральное, бормочет Савва. Гаструла превращается в типичную трахофорообразную личинку, и развитие идет с метаморфозом. На спинной стороне образуется зачаток раковины, сперва непарный, потом перегибающийся и образующий две створки, после чего личинка опускается на дно и постепенно превращается во взрослую форму. «Гаструла, говоришь?» — повторяет незнакомое слово Николай, наливает себе еще полстакана и хохочет.
«Гаструла!»
Развозит его прямо на глазах. Наглядная иллюстрация пагубного влияния этилового спирта на организм здорового человека. Смеяться над простым зоологическим термином «здоровый человек» может только в стадии алкогольного опьянения. Обидно, что серьезные ученые до крайнего мало внимания уделяют этому фактору, особенно в России, где алкоголь в опасных дозах пьют все слои населения. Познакомишься со своей гаструлой уже ночью. На твоем трупе она и превратится во взрослую особь. Также залпом выпивает еще полстакана. Думаешь, я тебя спасу? Или по-тихому пристрелю, избавив от мучений? Занюхивает краюх из сдобного хлеба, лежащего в изящной хлебнице на столе. Российские офицеры, пусть даже этнические греки, хлебом выпитое не занюхивают. Где это Константиниде таких дурных манер набрался? Я при всех тебя пристрелю. При всех! Еще водки из графина наливает. Чтобы никто сказать не мог, что капитан Константиниди покрывает ишачившего на красных приятеля. Чтоб видели все, пристрелю. Выпивает еще четверть стакана и кричит. «Увести!» Повернувшись к Савве, добавляет. «Ночью увидимся. В последний раз. Сейчас еще партию таких, как ты, подвезут, чтоб веселее стрелять было». И пьяно, мерзко хохочет. Конец всего. Далее. Москва. Недавно.
«Ты сдурела?»
Орет, как это с ним последнее время случается. Олень, Оленев, олигарх, владелец собранной Далей для него уникальной коллекции, орет. Но если раньше она облегченно выдыхала «орет» не на нее, то теперь именно на нее. Не слыша возражений, орет. «Мне все время говорили, что ты мне фуфло подсовываешь!» Ему все время говорили. Конечно же, говорили. Все, кто хотел сожрать выскочку, случайно попавшую в ближний круг недавнего олигарха, говорили и не раз. На нее наговаривали. Порой казалось, что времени и сил работать не остается. Все силы уходят, дабы только закрыться от тех, кто говорит. «Говорили, я не слушал, но теперь...» Теперь... Это после разгромной статьи Фабио Жардино на сайте The New York Times. Ее объяснений Оленев слушать не хочет. Статью он вряд ли нашел сам. Конечно же, вовремя подсунули. «Ты уволена!» И отключается. На попытке перезвонить, объяснить, не отвечает. Сообщение не открывает. Часом ранее не орал, а шипел другой. «Ваша карьера закончена!» Шипел Фабио Жардин, главный эксперт Мирового фонда культурного наследия, который должен был просто поставить последнюю подпись на документах для выставки, уже готовой к открытию в топовом мировом музее Гюльбенкиана в Лиссабоне. «Лично прослежу, чтобы ни к одной серьезной экспозиции, ни к одной экспертизе, ни к одному изданию вас на пушечный выстрел не подпустили!» По видеосвязи было видно, что даже при его темном цвете кожи он от злости весь красный, вот-вот от напряжения лопнет. Крутил на мизинце известное на весь мир кольцо гения с прозрачным желтым камнем, которое он какими-то неправдами выкупил у фонда Антвулфа, и шипел. Она и сама выглядела не лучше. В маленьком окошке вверху экрана сама себя не могла узнать. Но тогда ее мозг автоматически просчитывал варианты, какие подтверждения подлинности можно еще предоставить, и не находила ни единого. Это конец. Скандал грандиозный, чудовищный скандал. Еще 2 недели назад на эту же самую выставку в Генте стояли очереди. Оленев позировал на открытии, давал сдержанные комментарии особо избранным изданиям и телеканалам, отдельно демонстрируя, как работы раннего Вулфа из цикла «Театр тающих теней» правильно смотреть на просвет, чтобы проступали те самые тени. Даля специально разработала систему показа не картинами на стенах, а динамичными конструкциями с контровой подсветкой, при которой работы гения обретают над уровни иные смыслы. Еще 2 дня назад онлайн-билеты на эту выставку в Лиссабоне были проданы на 3 месяца вперед. О найденных шедеврах великих художников от Вермеера до Вулфа из коллекции этого странного русского бывшего олигарха, богатеющего теперь непонятно на чем, писали все художественные издания, сайты, блогеры. Хэштеги выставки входили в топы соцсетей. И вдруг заявление Фабио Жардино, что большинство работ на выставке – подделки, что никакого подлинного Вулфа, а тем более Вермеера, в собранной ею коллекции нет. Удар под дых, от которого ей не оправиться. Удар по ее репутации. Удар по репутации Оленева, коллекцию которого в последние годы пополняла она, Даля. Удар по его состоянию. В эти картины вложено много миллионов долларов. Много сотен миллионов. И вчера все эти картины стоили во много раз больше тех сумм, за которые они были приобретены. А сегодня не стоит ничего. Ноль. Зеро. Клеймо «подделка» теперь стоит и на всей выставке, и на всей коллекции, и на всем, что она когда-либо атрибутировала, оценивала, на что давала свои экспертные заключения. Все, что она делала много лет, на ее глазах рассыпается в прах. Все, чем жила, во что вкладывалась, ради чего забывала про все остальное, свою семью, которой так и нет, детей, которых еще не родила, отношения, которые так и не выстроила. Дела ее жизни нет, репутации нет, отношений нет, любви нет. Ничего нет, остался только позор и стыд, и необходимость как-то с ним жить. Это она нашла неизвестные работы великих. Она, почти девочка, вчерашняя студентка, нашла шедевры. Все говорили, такого не бывает, потому что просто быть не может. Она доказала, что может. Это она собрала второе и третье и 10-е мнение и подтвердила свои предположения. Картины, подписанные иначе, чем обычные подписи великих, им, великим, принадлежат. Это она по крупицам, по деталям собрала доказательную базу и убедила весь художественный мир в том, что все найденное ею – подлинники. Кто же знал, что эти мнения и эта доказательная база не смогут перевесить авторитет одного Фабио Жардино? И кто знал, что вовремя подсунутая ее ненавистниками статья сделает из Оленева не союзника, а еще одного соперника? Материализовавшийся из ниоткуда главный эксперт Мирового фонда культурного наследия выступил с разгромной статьей на сайте The New York Times, обозвал всю коллекцию барахлом, ломаного гроша не стоящим. Владелец коллекции, когда-то доверивший ей свои деньги и репутацию в художественном мире, резко от нее отвернулся. Она теперь новый Ван Мегерин, продававший вермееров собственного изготовления нацистским лидерам. Только холст и краски в тюремную камеру ей не принесут. Примечание. Ян Ван Мегерин. Самый известный фальсификатор картин Вермеера, продававший свои подделки в коллекции нацистских лидеров, в частности Геринга, что после окончания Второй мировой войны грозило ему длительным тюремным заключением. Чтобы избежать обвинения голландских властей в коллаборационизме и в распродаже национального культурного достояния, признался, что все проданные им картины написал сам и в качестве доказательства написал очередного Вермеера прямо в тюремной камере. Она – очередной Михаэль Бакемюль, подтвердивший подлинность архива Явленского. Примечание. Архив Явленского – одна из наиболее масштабных афер в мире искусства в XX веке, когда в 1998 году на рынке появилось сразу несколько сотен акварелей художника Алексея Явленского. она Иштван Шлегель, автор каталога Нины Коган, которая, отродясь, работ из этого каталога не рисовала. Она Жан Шавлен с его выставкой картин Александры Экстер и русского авангарда.